Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Мы поздравляем вас с праздником Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня этот праздник особенно для нас важен, мне кажется, потому что все вы помните о том, как москвичи стояли от Владимира до Москвы вдоль дороги, когда несли чудотворный образ Пресвятой Богородицы. И как они все взывали, падая на колени, увидев лик Царицы Небесной: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Молились старики, дети, все выходили из окрестных сел, поселений, все выходили к иконе, чтобы встретить Царицу Небесную. Потому что страшная угроза нависла над Русью. Темир-Аксак, железный хромец, как его на Руси называли, Тамерлан, величайший и один из самых жестоких завоевателей в мире, разгромил Тохтамыша, Золотую Орду, подошел к русским землям, сжег Елец, город уничтожил, и должен был уничтожить и Москву. Как некоторые историки говорят, в Москве же не было никаких богатств особых. Дело не в этом. Дело в том, что Тамерлан, он и не гнался часто за богатствами. Он уничтожал силу Золотой Орды. А Москва была тогда подчинена Золотой Орде, часть, один из вузов Золотой Орды, потому что после Куликовской битвы Тохтамыш умудрился обманом сжечь Москву, пришлось снова платить ему дань. И вот Тохтамыш идет на Москву, а все понимают, что дружины князя Василия Дмитриевича — это просто горстка воинов по сравнению с полчищами Тохтамыша. И вся надежда, хотя Василий Дмитриевич вышел на Оку, чтобы встречать, ясно не удержит эти огромные полчища. И вся надежда только на Пресвятую Богородицу. И вот когда на Кучковом поле под Москвой москвичи в волнении стоят и ждут, когда появится крестный ход и икона Матери Божией, как сказано, когда они увидели, появился, представляете, из-за холмов появляется лик Пресвятой Богородицы. Пение молитв на носилках, священники, хоругви несут чудотворную икону Матери Божией Владимирскую. И сказано летописцам, что когда увидели, пали на колени, как самой живой пречистой Матери Божией поклонились. И воззвали все: княгиня Евдокия, супруга святого благоверного князя Дмитрия Донского, святая Евдокия Ефросинья в постриге московская, и все, кто был, жены, дети, а отцы их на Оке стоят вместе с князем Василием Дмитриевичем, от всего сердца воздохнули и воззвали: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» А Тамерлан, как повествуют сказания, в это время спал у себя в шатре. И вот видит он во сне высокая гора, и наверху стоит лучезарная жена в сияющих ризах, со скипетром в руках. Вокруг нее ангелы, огнезрачные войны, как сказано, святители, и Пресвятая Богородица обратилась к Тамерлану, повелевая ему уйти от русских пределов, не трогать ее удел, дом Пресвятой Богородицы. Направил на него жезл, и огненосные войны, это небесное воинство архистратига Михаила, ринулись на Тамерлана. Он проснулся в ужасе, позвал всех своих мудрецов и муфтиев исламских, спросил, кто это, что это за явление было. Ему сказали, что это мать христианского бога. И когда она христианам обещает свою помощь, то бороться с ними бесполезно. Историки до сих пор спорят, почему же Тамерлан повернул и ушел, немедленно стал уходить от русских пределов. Не могут никакого они придумать объяснения, более-менее, скажем так, правдоподобного. А летописец записал очень просто. И бежал железный храмец Тимур Аксак, гонимый силой Пречистой Девы. Вот такая милость была явлена Пресвятой Богородице нашей земле. И потом в этот день мы всегда вспоминаем битву на Бородинском поле, когда был сломлен Наполеон, его дух был сломлен, потому что впервые он, как написал замечательно Лев Николаевич Толстой, почувствовал над собой руку более сильного духом противника. И все мы помним, как Владимирскую икону Матери Божией встречали, как молились перед ней, перед Смоленской иконой. Кстати, фильм Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир». Там замечательная сцена, причем она с Сергеем Федоровичем Бондарчуком на экране воплощена гораздо лучше, чем описана Львом Николаевичем Толстым. Помните, когда несут чудотворную икону Смоленскую Матери Божией? И ополченцы, рабочие, которые редуты строили, и русские солдаты видят, как Михаил Илларионович Кутузов идет, и старый фельдмаршал преклоняет колени перед иконой Матери Божией. И все бойцы, солдаты наши, генералы, солдаты, все поют «Русские войны», «Взбранные в воеводе победительные», или не помню уж точно, кажется, поют все-таки «Неимомо иные помощи», «Неимомо иные надежды». Сцена снята замечательно Сергеем Федоровичем Бондарчуком. Ну вот, победа была одержана над Наполеоном и двунадесят языками. Тоже в этот день решающее сражение. По милости Матери Божией это была одержана эта победа. А сегодня нам очень важно также взывать, как когда-то русские люди взывали Царицы Небесной при нашествии Тамерлана, так же, как молились Пресвятой Богородице на Бородинском поле, взывать Пресвятой Богородице с молитвой, с мольбой спасти землю русскую. Почему? Потому что сейчас войны другого плана, на нас не надвигаются ни конные полчища Тамерлана, ни Гранд-Арме, Великая Армия Наполеона, а война с нами ведется страшная, это война ментальная, как мы говорили в прошлой передаче, ментальная война и психологическая оборона. Это война, направленная на уничтожение самосознания русских людей. И в этой войне, как на каждой войне, бывают раненые, а бывают и погибшие. Самое страшное, что многие, кто на этой войне гибнет, оказываясь в плену у врага, когда их мысли, их чувства, их душа оказывается в плену у врага, они гибнут не только, как раньше гибли люди, на поле брани. Это не страшно. А гибнут так, как Господь предупреждал, что бояться нужно тех, кто душу убивает. Не тело, не бойтесь тех, кто тело, а бойтесь тех, кто душу убивает в этой ментальной войне. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, мне перед самым эфиром сообщили о том, что погиб Евгений Зинченко. Он глава МЧС, причем погиб. Он как настоящий спасатель, об этом Сергей Кожугетович Шойгу сказал, что он погиб как настоящий спасатель. Почему? Потому что, как сообщила редактор телеканала РСТ Маргарита Симонян, «Россия сегодня», во время ведомственные съемки, Зинчев находился вместе с оператором на краю уступа. Это было на севере. Снимали они на севере. И когда оператор неожиданно сорвался и полетел в воду, то глава МЧС бросился ему на помощь. И разбился выступающий камень. Причем, как описывают очевидцы, никто не сообразил, что произошло, а он сразу принял решение, это решение моментальное было, и бросился на помощь человеку, и сам погиб. Владимир Владимирович Путин сказал, выразил не просто соболезнования, сказал, что потрясен трагическим известием о гибели Зиничева, потому что Евгений Зиничев был когда-то в его, служил в охране, был его адъютантом. И сказал глава государства, что мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека, огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. Я всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой самой сложной ситуации, как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня, говорится в этой телеграмме, которую отправил Владимир Путин со словами соболезнования. И, конечно, это потеря не только для офицеров и воинов МЧС. Это служба настоящая воинская, потому что спасает людей. Это потеря и для нас, потому что мы потеряли одного из тех, кто выполняет завет евангельский. Нет больше той любви, как кто душу свою положит за други свои. И вот, не раздумывая, мгновенно бросившись с огромного утеса, чтобы спасти человека, Евгений Зинченко положил душу свою за други свои. И этим человеком, как мне сказали, я не знал, был Александр Владимирович Мельников. Мы его знали, все, создатель фонда Андрея Первозванного. Александр Мельник участвовал в организации крестного хода. Помните крестный ход в 2007 году? Державной иконе Пресвятой Богородицы. Ну, много очень посвященный. Он очень много сил положил на то, чтобы этот крестный ход состоялся. Когда державной иконой Пресвятой Богородицы крестные ходы шли по всей русской земле, начиная от Дальнего Востока, Сибири, из Крыма, из Севастополя, из Минска. Царствие небесное Александру Владимировичу. Он и режиссер был замечательный. Может быть, многие смотрели фильм «Территория», его посвященный Северу. Связал свою жизнь с Севером. А мы понимаем, что такое для России русский Север. Это не просто территория, где огромные наши богатства. Это очень, скажем так, с духовной точки зрения, очень важная территория для российского государства и нашего народа. Царствие небесное погибшим воину Евгению, Александру, вечная им память. Помолимся о том, чтобы Господь упокоил их души в селениях праведных. Ну а сегодня, дорогие братья и сестры, день рождения отца Амвросия Юрасова, нашего батюшки, которого все слушатели Радонежа знают, а те, кто слушает с первых лет радиостанцию Радонеж, знают, что отец Амвросий буквально с первых эфиров все 30 лет, с апреля, даже с конца марта 1991 года, подвязается, он духовник и первого редактора главного нашего Алексея Владимировича Рогожина, и духовник Евгения Константиновича Никифорова, многих радонежцев, Валерия Амфлеева и многих-многих радонежцев. И для нас уход батюшки в прошлом году в жизнь вечную, по-человечески, большая потеря. А я скажу вам, что отца Амвросия Юрасова, я тогда его не видел, я не поехал в Почаев, тогда не успел, был в Киеве проездом, надо было уезжать, А два моих близких друга, один мой, вернее, близкий друг и наш знакомый, они отправились в Почаев. И вот я знаю по их впечатлениям, как отец Амвросий Юрасов тогда приводил людей к Богу. Они поехали не очень воцерковленными ребятами, художники молодые. А отец Амвросий тогда исповедовал, и перед ним всегда стояли толпы людей к нему на исповедь. И когда он видел молодых людей, он бабушек просил подождать, подзывал к себе молодых людей. И приехали они глубоко верующими людьми, воцерковленными. Одного из них, он был старообрядцем, отец Амвросий даже крестил в бочке, как мне рассказывали, а послушник стоял на страже, чтобы не увидел уполномоченный по делам религии. А батюшка, у него было тогда послушание, отца Амвросия, он, когда приезжали экскурсии какие-то, он должен был их водить по Почаеву. Вот он выходил со связкой ключей на плече и говорил советским туристам: «Ну, здравствуйте, братья и сестры, спасаться приехали». А они, как он рассказывал, сразу: «Нет, нет, что вы, мы не нет, мы просто так, на экскурсию». А он говорил: «Спасаться не хотите? Ну, ладно, пойдемте на экскурсию». И он так беседовал с этими людьми, что многие из них потом подходили под благословение. В советское время, это 70-е годы были. Ну и, конечно, советской власти это тогда не нравилось, уполномоченному по делам религии. Отца Амвросия заставили власти уехать из Почаева. И приехал он к владыке Амвросию. Отец Амвросий Юрасов приехал к владыке Амвросию. Вылетела фамилия. Это замечательный архипастырь, царствие ему небесное. Тоже Ивановской епархию возглавлял. Он его принял к себе, гонимого батюшку, и служил отец Амвросий в селе Жарки тогда. И в селе Жарки я это село очень хорошо знаю, потому что после отца Амвросия служил мой очень близкий, дорогой друг, отец Нестор Савчук. В 93-м году сподобился мученического венца, защищая храм, святые иконы от кощунников, от бандитов. 33 года был отцу Нестору. И служил он после отца Амвросия. И много приезжало чад, которые ездили к отцу Амвросию. И вот я знаю, как к отцу Амвросию тогда молодежь приезжала. Приезжало очень много молодых людей. Ну, не только молодых, но он к Богу приводил своим словом, пасторским, пасторской заботой. Что интересно, на колокольне постоянно, когда съезжалась молодежь из Москвы, из Питера, на колокольне сидел дозорный. Представляете? Человек. Почему? Потому что там одна дорога идет. Это Жарки между Кинешмой и Юрьевцем. Если видели, появлялся УАЗик уполномоченного по делам религии, то дозорный сразу сбегал вниз к колокольне храма Рождества Пресвятой Богородицы, докладывал о опасности. И все молодые люди, приезжие, уходили прятаться в леса. Потому что иначе бы отца Амвросия вновь послали бы еще куда-нибудь, загнали бы неизвестно куда. Очень много людей он привел к Богу тогда. И, конечно же, Радонеж помнит, молится о дорогом отце Амвросии. И храм он восстанавливал тогда, Веденский монастырь. Это время-то было советское. Подписи тогда собирали, я помню, в Иваново. Молились, пикеты стояли. Сейчас процветающий монастырь. Царствие небесное дорогому батюшке Амвросию. И его очень не хватает и радонежцам, и очень не хватает всем нашим дорогим слушателям. Ну, а сейчас, дорогие братья и сестры, я о светлом скажу, не о печальном и грустном, не о наших потерях, а о том, что Владимиру Николаевичу Крупину вчера исполнилось 80 лет. Я от всех нас, от всех слушателей, от всех тех, кто работает на радио «Радонеж», хочу поздравить дорогого Владимира Николаевича с его 80-летием и пожелать многое благое лето. О нем много можно говорить. Я думаю, отец Владимир Николаевич, когда вернется, он обязательно придет в наш эфир Я постараюсь с ним провести этот эфир сам, потому что очень люблю и очень уважаю глубоко Владимира Николаевича. Это настоящий народный русский писатель. Вот лучше, мне кажется, о нем более полно сказать трудно. Народный русский писатель, который любит Россию, который владеет русским словом, русской речью. Но это тот, кто в этой ментальной войне, которая ведется против нас сейчас, чтобы война, чтобы уничтожить самосознание русского народа, война, чтобы... А война здесь и русскую литературу уничтожает все последние десятилетия. Уничтожают. Это отдельная тема, но я думаю, многие понимают, о чем я говорю. Когда всякие Улицкие, Акунины, графоманки вроде Яхниной, полуболящие, их пропагандируют. Забиты не только книжные магазины, библиотеки, как сказал один писатель. Заходишь, и аж штабеля книг Яхниной спотыкаешься. И противостоит этому, русские люди, и среди них такой непоколебимый воин, боец, народный русский писатель Владимир Николаевич Крупин. Вот пожелаем ему, дорогие братья и сестры, многое и благое лето ему, Надежде Леонидовне, и будем ждать их, когда они вернутся с родной для Владимира Николаевича Вятской земли, будем ждать их в этой студии, в эфире радиостанции «Радио Радонеж». Ну и, да, вот записки пришли. Просит помолиться о здравии протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушки Натальи с очадами, протоиерея Евгения, матушки Любови с очадами, Ирия Германа, матушки Натальи с очадами, Натальи, Николая, Натальи, Вадима, Натальи, Натальи с очадами, Кирилла, Ирины с очадами, Андрея, Варисы, о здравии болящей Варисы, о здравии тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Натальи болящей. И, конечно же, всех Натальей мы сегодня поминаем, дорогие братья и сестры. Не просто поминаем о здравии, помянули тех, о ком записки пришли, но мы сегодня молимся и поздравляем всех, кто наречен этим именем. Всех с Днем Ангела. Но я продолжу нашу передачу, посвященную... Прошлый эфир был посвящен ментальной войне, психологической обороне. И вы знаете, что в это воскресенье мы празднуем 800-летие принесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Очень много передач посвящено Александру Невскому. Сейчас, я думаю, и в эфире нашей радиостанции, не только мои передачи, которые я записал сейчас. Дело в том, что Александр Невский – это символ России. Это имя России. Как вы все знаете, у нас звонок. Сейчас мы ответим, продолжим нашу передачу. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Виктор, Москва, Надежда.
Да.
Вот как раз по поводу наших внутренних врагов, и заодно вот вы сейчас перешли на тему Александра Невского. У нас вот на Привольной 41 висел огромный такой баннер возле проезжей части. На одной стороне был изображен облик Александра Невского, но какой-то очень страшный такой, знаете, похож на Змея Горыныча, на какой-то Кассий Бессмертный. А с другой стороны, прекрасный его образ. За ним, за его спиной развивался стяг с изображением Господа Иисуса Христа. Я, проходя мимо, всегда крестилась. Тут я шла и смотрю, ту другую сторону заменили, повесили объявление, голосуйте, значит, онлайн, выигрывайте 20 там, квартир, что-то еще выигрывайте. Вы понимаете, для чего это сделать? Неужели эти выборы важнее, чем...
Дорогая Надежда, понимаете, спасибо за ваш звонок, благодарю вас. Ну, что тут скажешь? Это продолжаем тему прошлой передачи. Я говорил и утверждаю постоянно, что наша страна и все мы, наш народ страдает от того, что в 91-м году нас вписали в этот как скажем, мировой рынок, где финансовая система всем правит, и где все решают финансы, все решает прибыль. Нам говорят, нет идеологии, есть идеология, вернее, она навязывает все время, это идеология, культ золотого тельца. Но противостоят этой идеологии вот такие люди, как погибший Евгений Зинченко, русский офицер, как Александр Мельник, погибший. Понимаете, и много, много таких людей, которые стоят на этом, поле битвы с этим культом золотого тельца, идеологией потребления, комфорта. Но, к сожалению, многие в этой войне покалечены. И что тут скажешь? Вот человек, который заменил этот баннер Александра Невского, заменил образ на эти выборы, о выборах отдельный разговор. Вот, да. Ну, он, наверное, не понимает, что творит. Для него это, наверное, деньги дороже, которые дают за рекламу, дороже, чем память о святом благоверном князе Александре Невском. Хотя, может, приказали этим, не знаю, как это объяснить, но это очень печально. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, какие да. у нас замечательные имена, какие люди. Я хочу почтить память архимандрита Амвросия Юратова. Я однажды в прямом эфире говорю ему: «Батюшка, как вы там читаете Иисусову молитву?» И он говорит: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешный». Вот это на будущее. Вы представляете, каждый раз, когда я читаю Иисусову молитву, я вспоминаю его добрым словом, какой же он дал совет, простой. Вот Царствие ему небесное, по важному моменту по Иисусовой молитве.
Спасибо, спасибо, дорогая слушательница.
Татьяна Сергеевна.
Татьяна, благодарю вас, Татьяна. Дело в том, что это же очень важно, как, ну, каждый из нас может произнести эту молитву. Но, видите, батюшка ее так произнес, что эта молитва вошла в ваше сердце. Вы запомнили, как отец Амвросий Юрасов молился Господу Иисусу Христу. Очень важно в нашей жизни встретить людей, которые могут нам передать частичку, огонек маленький своей веры, чтобы у нас в душе тоже лампадка зажглась. Лампадка зажглась, огонек веры и любви ко Господу, который они нам могут передать. Поэтому люди к старцам всегда стремятся. Поэтому люди отправлялись к Иоанну Крестьянкину, к отцу Кириллу Павлову, к нашим двум великим старцам, на остров к отцу Николаю Гурьянову. Это великая милость, когда мы встречаем таких людей, которые нам от своего огня веры и любви ко Господу могут передать хоть искорку, которая наша, в нашей лампадке нашего сердца это пламя возгорится. Главное нам, чтобы это пламя не погасло. Не погасло, потому что ветры моря житейского постоянно дуют и пытаются этот огонек угасить. Но мы будем помнить о людях, с которыми встречались, о таких божьих людях, и память о них и молитва к ним будет нам помогать. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Раба Божия Нина, вы забыли сегодня память архимандрита Даниила Сарычева.
Сегодня? Ой, спасибо, Нина, дорогая.
Вы что же, он столько радости же нам дал, а вы о нем забываете.
Ну, видите, простите, простите.
Да, да. Обязательно скажите, конечно. О нем, сколько он нам дал.
Да ну что вы, конечно, его записывала Тамара Москвичева постоянно, ну, батюшку Даниила.
Ну, я на нонна теперь.
Ну, я знаю, но она иногда... Монахиня, ну, много раз вы знаете.
Пожалуйста, скажите о нем.
Конечно, скажу.
Есть люди, которые не знают о нем.
Спасибо,
15
Нина.
15 лет его...
Спасибо, Нина, за ваш звонок. Отец Даниил Сарычев, это для нас, для всех была связь с Россией патриарха Тихона, православной Русью патриарха Тихона. Он рассказывал, как он молодым... стоял, старейший насельник Донского монастыря был, как он молодым стоял, когда отпевали патриарха Тихона, и как попросили народ вести себя так, чтобы не было никаких провокаций. И вот тысячи людей стояли в тишине, в молитве. Отец Даниил старец был. Удивительно, вот те, кто его не знал, мне трудно передать. Это маленький батюшка, такой живой, и такой радостный, такой простоты, такой радости и такой молитвы, что действительно, вот как я сейчас говорил, счастливы те, кто его видел, те, кто у него мог исповедоваться. Он необыкновенно любил и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую Богородицу, и необыкновенно любил Россию, русскую землю, русский народ. И его проповеди всегда, я помню, даже в те вот советские времена еще, они зажигали действительно огонек веры в душах людей. Но, знаете, о нем, ну вот сейчас мне на память приходят вещи, его вспоминаешь, сразу на сердце радость. На сердце, когда вспоминаешь отца Даниила, это... И вот слов у меня не хватает, чтобы передать его образ так точно, как хотелось бы. Кстати, те, кто в Донском монастыре бывает, вы заходите в Донской монастырь, и там слева на стене, справа история Донской иконы Пресвятой Богородицы, а слева на стене патриарх Тихон и обретение его мощей. Обретение его мощей, фреска замечательная, стоит с крышкой от гроба нынешний митрополит Тихон Шевкунов, тогда молодой иеромонах Тихон Шевкунов, стоит патриарх Алексей, отец Кирилл Павлов, архимандрит, отец Даниил Сарычев, написанный на стене, владыка Арсений, кажется, там написан. Удивительная точная фреска, портретное сходство необыкновенное. Запечатлено это великое событие, чудесное обретение мощей патриарха Тихона тогда в Донском монастыре. Так что там вы... Кто приедет, увидите отца Даниила Саровича на фреске, изображенном вместе с патриархом Алексеем нашим, вместе с отцом Кириллом Павловым. Ну, я попрошу наших редакторов. Спасибо, дорогая слушательница Нина, спасибо вас за то, что напомнили нам. Видите, как мы забываем. Ну, я думаю, что те, кто может... Поезжайте на могилку в Донской монастырь, на могилку отца Даниила, помяните, помолитесь, я уверен, что и он помолится о тех, кто его имя призывает. Царствие небесное дорогому батюшке Даниилу Сарычеву, и да помилует Господь нас его молитвами. Вообще скажу вам, что такие люди, как отец Даниил Сарычев, отец Амвросий Урасов, отец Дмитрий Смирнов и многие, кто нас покинул в прошлом году, отец Александр Шумский, замечательный батюшка, они же остаются с нами. Они остаются с нами и молятся, потому что они любили Бога, любили наше Отечество, и я уверен, что они продолжают молиться и о России, и не только о тех, кого они знали при земной жизни, с кем дружили, кого исповедовали, о ком молились, но молятся и о всех земных сродниках, о всех русских людях и о своем отечестве горячо любимом. Матушка Андриана, сегодня вспоминала ее, Мылышева, ветеран Великой Отечественной, наш монахинь из разведки. Тоже удивительный человек. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, однажды на выставке в ВДНХ я приобрела икону всех святых, не только русских, всех святых, а в центре царская семья. Потом я выяснила, эта икона, вернее, фреска, находится в Донском монастыре. Что это за уникальная такая вещь? Ну, все святые, а в центре царская семья.
Ну, такие иконы, конечно, есть, и не только в Донском монастыре. Таких икон я знаю немало. Это иконы всех святых. А почему царская семья в центре? Потому что, я думаю, иконописец, который писал эту икону, ну, мыслит, скажем, так же, как я, и не только я, кто это такой, а как многие наши старцы. Просто я постоянно на Радонеже говорю все эти годы, ну, практически 30 лет, да, 30 лет уже с первой передачи прозвучали в апреле, когда говорю о царской семье в апреле 91-го года, то я всегда подчеркиваю, что это святые, великие святые не только Русской Православной Церкви, это великие святые Вселенской Православной Церкви. И вот хотелось бы вспомнить отца игумена Глеба Подмошинского. Это удивительный тоже батюшка. Такой пасхальной радости, такой веры живой. Вы знаете, это духовный собрат Серафима Роуза. И вот я помню, как он рассказывал, как приехал к Юджину Роузу тогда еще, англосакс, протестант по рождению. А это вообще потрясающая история, если кто-то не знает. Отец Серафим, тогда Юджин Роуз, он потерял веру, ему не хватало этой протестантской сухой веры, он прошел все искушениями восточными религиями, понял, что там смерть, там истины нет. И вот он зашел в русский православный храм и, как рассказывал, почувствовал, что здесь есть Господь, и здесь истина находится. А ему в это время молодому человеку поставили смертельный диагноз. И вот отец Серафим Роуз заходит в книжный магазин и вдруг видит, знаете, витрины бывают такие, которые разворачиваются, как... Да, и среди открыток он видит икону Матери Божией, Троеручицу. И Юджин Роуз тогда, Евгений, кстати, переводится благородный, он в книге написано более, так скажем, мягко, что он помолился от всей души. А отец Герман рассказывал мне, что он прямо закричал внутри, от сердца, внутри себя. Ты, мать Иисуса Христа, ну, протестанты, они не говорят Матерь Божия, он же протестантом был. Ты, мать Иисуса Христа, ты родила нам Бога. Ты видишь, я всю жизнь искал истину, искал Бога. Я ее увидел в русском храме. Не знаю русского языка, не могу к ней прикоснуться и должен умирать. Но сделай хоть что-нибудь. И как отец Герман рассказывал, он толкнул эту витрину, и она раскрутилась, он вышел, хлопнув дверью. То есть это была не такая тихая молитва, это был вопль души, крик души был к Царице Небесной. И этим же вечером к нему приезжает Глеб Подмашенский, послушник, приезжает с картинкой, «Волшебный фонарь» назывались, картинки православной Америки, слайды. И когда отец Герман рассказывал, я увидел на стене портрет нашего государя. А в те годы многие русские люди даже стеснялись портрет царя вешать. Ну, были и либералов там много в русской зарубежной церкви. Он спрашивает, а почему у вас портрет нашего царя висит? А Роуз отвечает ему, а потому что это последний император Восточного Рима. О, говорит отец Герман, я подумал, непростой америкашка, он всегда так весело говорил, он его америкашка, он же, говорит, был америкашка, непростой америкашка, у вас, говорит, есть розетка, есть, включает этот волшебный фонарь, включил, стал показывать слайды Аляски, остров православных храмов, да, и приехал он к нему с такой же открыткой иконы Пресвятой Богородицы Троеручицы. И вот так начиналось знакомство двух наших великих подвижников православной церкви на американском континенте. Ну, отец Герман уже, можно сказать, и на нашем континенте подвязался. Все, кто помнит его в России, батюшку, конечно, не забудут тоже отца Германа Подмашенского. И понимали все, кто такой, какой подвиг совершил государь. Я когда был в Святой Земле, когда-то много лет назад, по-моему, с отцом Александром... Нет, до этого два раза был. Второй раз с отцом Александром Шумским вместе были. А первый раз мы помогали там, на раскопках одна монахиня. Причем у нее такая чистая русская речь, представляете? И она так говорит, не Колушка обращается к кому-то, круглое лицо русское. Но я думал, что она с зарубежной церкви. А она, оказывается, англичанка из Австралии, представляете? Но ее воспитывали, она общалась с русскими людьми, приняла крещение в православии молодой девушкой, и Россию любит необыкновенно. И говорит, когда нас всех крестили, нам давали в благословение иконы царской семьи и икону отдельной государыни, царицы Александры Федоровны. То есть все православные на земле, все понимают, какой подвиг величайший совершили наши святые царственные мученики. И очень больно, когда мне некоторые паломники говорят, что в храмах, в некоторых храмах их не почитают. Всегда это очень больно слышать. Да, потому что, как Пьер Жильяр написал, учитель царских детей, Государь и государыня думали, что они умирают за Россию, а они умирали за все человечество. И тот образ святой семьи, святой седмирицы, в то время, когда сейчас пытаются во всем мире уничтожить понятие семьи, чтобы расчеловечить человека, молитва к ним нам особенно важна сегодня. Молитва к святым царственным мученикам и страстотерпцам. Молитва о не только России, а о всем мире православном. А Россия сегодня — это последний ковчег. Если мы не устоим сейчас, то конец мира близок. Об этом все говорили, кстати. И старцы, и святитель Иоанн Максимович, которого отец Серафим и отец Герман Подмашинский знали. Да. Отец Герман Подмашинский, кстати, рассказывал, как он хотел монашество, они хотели принять постриг, а он не мог, он был кормильцем семьи, ну, мать, ладно, а еще на его попечении была сестра Ия. И он думает, как же я уйду, я не могу уйти. И вот он поехал к гробнице, припал святитель Иоанна Максимович и говорит: святитель, отец Иоанн, говорит, владыка дорогой, тебе же сверху виднее. Ну, где-то ходит жених для Ии. Ну, ты же видишь сверху, как я хочу и постриг принять, и не могу, пока я не замужем. Помолись. Желательно пошли жениха. Ну, русских мало там в Америке. Ну, пусть немец будет. Красивый, с увесистым носом, как говорит отец Герман. И в этот же, на следующий день, Ия Подмашинская встретила своего супруга будущего, немца красивого, с увесистым носом. Кстати, их усердием и написан был для прославления царской семьи в России знаменитый мироточивый образ святого государя. Да, и ушел в прошлом году Игорь Евгеньевич Смыков, который с этим образом ездил в Абхазию, по многим гарнизонам, по России путешествовал чудотворным мироточивым образом государя, царствие ему небесное. Просим ваших молитв о новопредставленной Алле, новопредставленной Надежде, о бедной Наталье, воине Василия, Николая, Агафьи, Никиты, Антонине, Владимире, Павле, Александра, Владимира, Нины, Никиты, Сергия, Валерия, Аркадия, Наталья, Зои, Петра, Ларисы, Александра, Тамары, Натальи, Александра, Марии, монахини Татьяны. И, дорогие братья и сестры, я напоминаю, спрашивали, есть еще места, кто желает, присоединяйтесь. 18-го мы едем в храм вооруженных сил, храм Воскресения Христова, в парке Патриот. Это главный храм вооруженных сил России. И я рассказывал в прошлом эфире, как на этой конференции «Ментальная война. Психологическая оборона» с нами беседовал Сергей Кожугетович Шойгу, и как чувствовалось его глубокое, такое благоговейное отношение, благодарное Богу за то, что удалось возвести храм, благодарность за победу в Великой Отечественной войне, главный воинский храм России. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И спрашиваю, когда будет поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в московских храмах. У нас очень много святынь. Братья и сестры, 2-го, звоните по этому же телефону, 2 октября мы наметили эту поездку, я потом о ней подробнее расскажу, о том, в какие храмы мы поедем, помолимся у икон Пресвятой Богородицы. Вообще время, когда, понимаешь, каким атакам подвергается наша молодежь сейчас, каким атакам подвергается семья, сознание молодых людей, кажется, что время страшное. И некоторые впадают в уныние, потому что думают, что, ну, все, это конец света. На самом деле, дорогие слушатели, были времена тяжелые, И когда нашим бабушкам и дедушкам казалось, храмы взрывают, все уничтожают, конец света. Да, мне скажут, но сегодня, тогда-то были еще какие-то понятия о добродетели, о правде, о грехе, даже у невоцерковленных людей. А сейчас, кажется, размывается само понятие добра и зла. И людей делают, как говорят специалисты, все это дистанционное обучение, попытки цифровизации, пытаются детей сделать приложением к планшетам, всяким компьютерам. Это опасно. Но будем помнить, дорогие братья и сестры, что, как завещал нам святой великий благоверный князь Александр Невский, не в силе Бог, а в правде. И Матерь Божия может обратить любого человека из глубины греха привести к покаянию. И душа человеческая в руке Божией, и у каждого человека, особенно если человек крещеный, ангел-хранитель его не оставляет. И мы должны молиться обо всех и не бояться того, что какие-то все эти Биллы Гейтсы со всеми этими служителями темной силы. Биллы Гейтсы — это так, мелкие служители, мелкие технические работники, что они смогут победить русскую землю, смогут отобрать у нас молодые поколения. Этого не будет, братья и сестры. О нас молятся все святые. Вот сегодня мы вспоминали тех, кого мы с вами знали. А молятся же вообще, вот когда подумаешь, какие же на нашей земле великие люди были. Кстати, наши современники. Вот в Нижнем храме Свято-Владимирском, в храме вооруженных сил, там иконы замечательного письма. И вот когда стоишь и молишься перед иконой святителя Луки Воинственского, то понимаешь, что это же наш современник. Святитель Лука молится о нас. Он рядом с нами, он слышит всех, кто к нему обращается. Потому что к святителю приезжают из Греции. Люди рассказывают о тех чудесах, которые в Греции святитель являет во множестве. Причем чудеса удивительные. Там есть икона преподобного Серафима Вырицкого. Тоже великий наш святой. Тоже наш, практически наш современник. Ну, а те, кого нам посчастливилось видеть, старцы наши, отец Даниил Сарычев, отец Иоанн Крестьянкин, просто воплощенная любовь. Его имя даже произносишь, отца Иоанна Крестьянкина, и сразу как-то как солнышко освещает. Наш великий старец, духовник трех патриархов, герой Советского Союза, защитник Сталинграда, отец Кирилл Павлов, архимандрит Кирилл Павлов. Мы же их всех видели, братья и сестры. Они ушли в жизнь вечную, они молятся о нас, молятся о России. Поэтому унывать, как говорил преподобный Серафим Саровский, нет нам дороги унывать. Но видите, как сегодня хотел о святом благоверном князе Александре Невском говорить. Но эфир иначе немножко был построен, потому что такие события, печальная гибель Евгения Николаевича Зинченко, Александра Мельника, православного человека, фонд Андрея Первозванного. Да, это потери для нас. Но в 21 будет эфир. Евгений Константинович Никифоров в прямом эфире будет. Приедет отец Элиазар из Иваново. Весь эфир будет посвящен архимандриту Амвросию Юрасову. Так что слушайте, дорогие братья и сестры, в 21 час этот эфир будет. Но о Александре Невском скажу вам, это имя, символ России, которое, любовь к которому и то, что Александра Невского в 2008 году наш народ назвал личностью, в которой воплощены все лучшее качество русского человека. Он стал образом России, символом России. Это вселяет огромную надежду на то, что Господь нас не оставляет. Как тогда сказал митрополит Кирилл, он был еще митрополитом, нынешний патриарх, это духовный выбор нашего народа. То есть вот эти слова «не в силе Бога, а в правде» — это действительно духовный выбор нашего народа. Потому что наш народ, воцерковленный, невоцерковленный, в большинстве своем стремится именно к правде Божией. Правде Божией. За это Россию, кстати, ненавидят. И вся эта русофобия, вот когда говорят о русофобии западного мира, то надо сказать, что здесь не только стремление овладеть территорией, на которой 60% ресурсов находится земных. Ну, так Господь дал нам эту землю. Подвигом, кстати, государство было создано наших предков. Потому что, когда думаешь, вот мы передачу посвящали, помните, Сибирь, благословенный русский край, то это вообще кажется невозможным. За такой короткий срок пройти от Урала, от камня, до Тихого океана. Но это было, братья и сестры, это подвиг людей, которые шли ради Бога и ради русской земли. Вот, кстати, Солоневич когда-то писал очень интересно. Оказывается, какой-то конкистадор, там, барон немецкий западный, и сразу пытается обособиться на своей земле, свои поместья, свою власть установить. А русские казаки, землепроходцы осваивают новую землю, находят, и тут же в Москву челобитную кланяются этой землицей государю московскому. А почему так было? А потому что каждый русский человек, и крестьянин, и воевода, каждый русский человек знал, что он служит, созидая государство российское, он служит Богу. Почему? Это очень важная тема. Я думаю, отдельный эфир постараемся ей посвятить. Тема значения государства российского для Русской Православной Церкви и для Вселенской Православной Церкви. Почему я об этом говорю? Потому что иногда встречаешься с такой точкой зрения православных людей о том, что наше земное отечество на небесах, а государство — это все приходящее, это не важно, лишь бы церковь была. Так вот, русское государство, созданное, русское царство, созданное в 1547 году, когда венчался по чину императора Византии, 17-летний русский государь Иоанн Васильевич Грозный, оно стало оградой для православной церкви. И представляете, братья и сестры, ведь тогда же не было единственное свободное православное государство оставалось на земле. Это Московская Русь. Потому что все остальные православные страны были покорены огорянами, мусульманами. Они все, эти державы, пали. Одна Московская Русь на северо-восточных землях, неплодородных, с тяжелым климатом, отрезанная врагами от Марии тогда, хранит веру православную. И Господь русскую державу распространил, расширил на 1/6 часть света. Представляете, что это такое? 1/6 часть света. От Балтики до Камчатки. Ну, об этом Константин Архимандрит Константина Зайцева, это архимандрит Русской зарубежной церкви, книга замечательная «Чудо русской истории», потому что это действительно чудо русской истории. И скажу вам, то, что мы сейчас существуем, это тоже чудо. Но мы существуем благодаря подвигу не только тех, кто строил столетиями русскую державу, но и благодаря подвигу наших отцов и дедов, которые сумели одержать победу в войне, страшной войне, войне силами тьмы. Война была за само существование русской земли и русского народа. Одержать победу в 1945 году, потом создать ядерный щит нашей страны, потому что не было бы этого ядерного щита, то нас бы бомбили, как Сербию. Понимаете, у нас сил сейчас таких, как были у Советского Союза, когда-то у Российской империи, демографически, 147 миллионов, представляете? Против нас полумиллиардная Европа, НАТО, Америка там тоже с Канадой 500 000 000, Китай 1.5 миллиарда на одной границе, Индия. Мы держимся, братья и сестры, милостью Божией и подвигом русских людей, таких русских людей, которые готовы служить Отечеству, не щадя ни жизни своей, ни сил своих. И мы должны помнить, что меня иногда очень огорчает отношение православных наших верующих к государству, к нашей армии. Они считают, что это все не к, это к духовной жизни не имеет отношения. Так вот, скажу вам, пока наши ребята, наши летчики сражаются в Сирии с международным терроризмом, пока есть те ребята, которые идут в конкурс большой, военное училище, пока в Суворовские училища очень большой конкурс, идут ребята в кадетские корпуса, военно-патриотические клубы, наша страна существует. Как только мы подумаем, что главное только молиться Богу, а остальное все армия, государство нам не нужно. Еще раз скажу, сильное русское государство, мощное, наша сильная армия – это ограда нашей церкви. И об этом молятся, о нашей русской земле и о тех людях, которые служат Отечеству, молятся все святые в земле российской просиявшие, наши земные сродники. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, молитвой святого благоверного князя Александра Невского, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разии я, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.